Гостиная. Гостиная.
Добрый вечер всем, кто с нами на волнах Радио России Санкт-Петербург. У микрофона Ольга Клименкова. За режиссерским пультом Михаил Болвин, а в эфире, как обычно в это время, музыкальная гостиная. До полуночи мы будем вместе, и, разумеется, с нами будет вечерний гость. Сегодня это гостья, которую я, конечно, представлю вам, уважаемые радиослушатели, но прежде напомню, что главная гостья нашей программы, как всегда, музыка. Прозвучала пьеса для скрипки «Цыганские напевы» Сарасаты. В исполнении лауреата международных конкурсов, обладательницы спецпремии за лучшее исполнение современной музыки на фестивале «Виртуозы» 2000 года и стипендиата Вагнеровского общества скрипачки Александры Савиной. И именно она и является нашей сегодняшней гостьей. Добрый вечер, Александра.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Ольга. Очень рада находиться в студии «Радио России».
Александра, вы получали академическое музыкальное образование, пройдя поэтапно все все его ступени. Это десятилетка при консерватории, так ведь, я не ошибаюсь, да?
Да, десятилетка, потом консерватория и аспирантура консерватория.
Кстати говоря, это такой, ну, достаточно стандартный путь образования музыкального. В десятилетке вы учились у известного в музыкальной среде педагога Иващенко, так ведь?
Да.
А затем консерватория у Овчарика, да?
Мне очень повезло в смысле педагогов, потому что и в десятилетке Лев Александрович Иващенко, это был замечательный детский педагог, лучшего, наверное, пожелать просто невозможно. Я счастлива, что, в общем-то, все последние годы мне посчастливилось учиться у него, и я успела закончить десятилетку именно в тот год, вот когда он умер, то есть практически он меня довел до конца школы.
Сейчас вы, в общем-то, сами преподаете в консерватории, да, и ведете плюс активную концертную деятельность. Но, я бы сказала, не совсем стандартную для музыканта, владеющего оркестровым инструментом. Как правило, к сольной карьере скрипачи или виолончелисты приходят, поработав в оркестре. Вы когда-нибудь играли в оркестре или у вас нет такого вот устремления сидеть в группе?
Ну, я, наверное, все-таки музыкант-одиночка. Я достаточно тяжело воспринимаю какое-то чужое руководство над собой. Я с трудом воспринимаю, когда все музыкальные вещи мне кто-то диктует, а, соответственно, если ты сидишь в оркестре, то это дирижер. И, в общем-то, я человек не коллектива, конечно. Мне достаточно тяжело работать в оркестре. Я помню, что я была концертмейстером молодежного оркестра, как раз который был организован комитетом по культуре Санкт-Петербурга от фестиваля «Виртуоз» 2000 года. Но, честно говоря, в общем-то, этого опыта там где-то полутора или двухгодовалого мне хватило для того, чтобы больше никогда не хотеть играть в оркестре.
С какими дирижерами там вам приходилось сталкиваться?
Вы знаете, с разными, начиная от мальчика, который был постоянным дирижером, Андрея Шевчука, который сейчас уже давно работает во Франции, достаточно известен по всему миру, и заканчивая маэстро Гергием, который один из концертов дирижировал.
Ну, ваши пути с оркестром разошлись, я так понимаю. А как получилось, что ваше внимание привлекла группа «Зимовье зверей»? Или это вы привлекли их внимание? Вы академическая скрипачка, и вдруг рок-н-ролл?
Скорее, я привлекла их внимание к себе, потому что в свое время я просто послала сообщение на пейджер директору группы с предложением о сотрудничестве. И была, в общем, достаточно удивлена, когда они очень быстро откликнулись.
То есть была востребованность именно в скрипке, да, в группе?
Ну, я так думаю, что они решили разнообразить звучание группы за счет скрипки, что и мне казалось вот изначально, когда я посылала это сообщение, что это будет удачным вариантом.
А скажите, вы как приглашенная скрипачка или теперь уже постоянно?
Ну, изначально я была как приглашенный музыкант. Последние годы, в общем-то, последние 4 года я уже работаю как постоянный музыкант. Я задействована на всех концертах группы, на всех выступлениях.
А вот эти выступления, о которых вы говорите, они проходят где? Я знаю, что в клубах обычно «Зимовье зверей» не выступает, да? Потому что творчество несовместимо с тусовочно-закусочной атмосферой.
Ну, прямо скажем, «Зимовье зверей» – это не группа, которая может выступать по клубам, потому что это в первую очередь тексты Константина Арбенина, а для их восприятия нужна тишина и сосредоточение. Естественно, пиво, сигареты и безумная громкость – это не то, что нужно для «Зимовья». Поэтому, действительно, мы выступаем в основном в нормальных концертных залах, таких как концертный зал Финляндского или театр эстрады. В Москве это Центральный дом художника и Центральный дом журналиста.
И у вас уже сформировалась какая-то своя публика, да? У вас есть поклонники постоянные?
Я думаю, что да, в основном это все-таки постоянная публика, хотя часто на небольших концертах, таких как вот в клубе кафе «Дваму», бывшее название «Муму», иногда видишь новые лица, и радостно, что они появляются с каждым годом все больше и больше.
То есть расширяется ваша аудитория, да? А жанр, в котором вы работаете, ну, понятно, что это рок-группа, но, если честно, если прислушаться к творчеству, то там есть и преломление актерской какой-то, и бардовской песни, ироничного романса, рок-баллады.
Знаете, по поводу жанра группы «Зимовье зверей», по-моему, вечный спор, потому что никто его все-таки охарактеризовать как-то вот однозначно не может. Я бы вообще не назвала все-таки «Зимовье» рок-группой. Потому достаточно мало все-таки от рока, несмотря на то, что там иногда мы задействуем барабаны, хотя очень редко с ними выступаем. В основном все-таки, да, это и актерская песня, и бардовская песня.
А как же название альбома «Всегда готов к рок-н-роллу»?
Ну, оно дано, во-первых, по одной из песен, которые входят в альбом. А во-вторых, мне кажется, что это скорее вопрос настроения самого альбома, а не принадлежности группы именно к року.
К жанру, да. Ну, хорошо, я думаю, что мы говорим об этом, но надо бы дать возможность нашим радиослушателям послушать музыкальный номер вот как раз из этого альбома. Что мы можем послушать?
Давайте послушаем песню с последнего альбома группы «Всегда готов к рок-н-роллу», который как раз выходит в октябре месяце этого года под названием «Макросхема».
Зверобои и следопыты, ваши подвиги не забыты, кочуют по русской прерии магикане от пионерии, и вписаться в процесс норовят последние из октябрят. сквозь белые рожицы холодов, сквозь мерзлые кратеры стадионов. Я слышу, как в крошеве проводов хвостами сшибаются радиоволны. Уже доля каждого сочтена, и выжившим велено отсыпаться. Самая первая седина появилась, когда тебе стало за 20. Алые рваные паруса новенькой солнечной батареи навряд ли способны на чудеса. Они никогда тебя не отогреют. Моих же уже никому не отнять. Изломки фанеры из кровельной жести они пережили уже 35 огромных космических путешествий. Сквозь нынешний день, не лишенный надежды, и завтрашний выглядит необозримо. Но небо уже самолетов не держит, но небо уже наливается дымом. Встреч на многое на пути, от полного краха до полной победы. Но того, что хотелось бы вновь обрести, нет даже в туманности Андромеды. Мы будто бы дети проторенных трасс, привыкли в беде апеллировать к взрослым. Но взрослые снова в 2000-й раз сбежали от нас через тернии к звездам. Вкушающие завтраки в белых одеждах, ты к ужину выйдешь в темно-зеленом. И небо уже самолетов не держит, оно уже стало как море соленым. Я спрячу свой мозг страусом Мэму в песок этой белой больничной палаты. Прими меня, космос, в свою макросхему, хоть самой ничтожной, бессмысленной платой. Светилом и спутником их невдомек, когда мы состаримся до или после. Корабли, залетевшие на огонек, мы в этом будущем только лишь гости. Уставшему телу немного вина, чуть-чуть тишины обесточенным нервам. Последняя лунная седина уравняла хребты твои в 21-м. А утром в мерцающий иллюминатор я выгляну и ничего не увижу. Ведь небо уже самолетов не надо, ведь небо уже не становится ближе.
Звучала композиция из альбома «Всегда готов к рок-н-роллу», который называется «Макросхема» в исполнении группы «Зимовье зверей», и партию скрипки в этой композиции как раз исполняла наша гостья Александра Савина. Александра, а как вам удается совмещать вашу дружбу с «Зимовьем зверей» и собственную такую вот достаточно обширную сольную концертную деятельность? Например, часто совпадают по времени концерты и просто эмоционально даже.
Ну, эмоционально, мне кажется, что это настолько разные сферы деятельности, что они никоим образом не мешают одна другой, а наоборот дополняют. Потому что работа в «Зимовье» — это в чем-то вдохновение и вот смена рода деятельности именно от классических концертов и наоборот. По времени, да, конечно, иногда что-то совпадает, но я стараюсь урегулировать эти вопросы так, чтобы это не мешало ни группе, ни моим сольным выступлениям.
В ваших сольных концертах вы с кем сотрудничаете? У вас есть постоянный концертмейстер?
Мне, слава богу, очень повезло в жизни. Последние 6 лет мы работаем с Людмилой Халаевой. Это моя постоянная пианистка. Она тоже сотрудничает, как и я, в Петербург-концерте. Мы записали уже 2 сольных альбома, и вот сейчас выходит 3-й, из которого, я думаю, что одну композицию мы тоже послушаем, хотя он еще не вышел официально.
А как называются ваши альбомы, предыдущие и этот?
Наш первый совместный альбом с Людмилой называется «Виртуозная музыка для скрипки и фортепиано», в который вошли классические наиболее сложные виртуозные произведения для скрипки и фортепиано. Второй альбом назывался «Астро Пьеццолла Танго», и в него вошли «Танго Астора Пьеццоллы». 3-й альбом, который мы сейчас записали, он тоже состоит из «Танго Астора Пьеццоллы», но уже менее часто исполняемых. В него входит, например, уникальный цикл «История танго», который в нашей стране на скрипке вообще никто не исполняет. Цикл «Ангел», который тоже в варианте для скрипки и фортепиано не исполняется в нашей стране. И многие другие вещи, которые, в общем, достаточно мало известны, а если известны, то в исполнении совершенно другими составами, то есть не для скрипки и фортепиано. Все, что мы делали, поскольку нот не было, то это все наши оригинальные исполнительские аранжировки.
Я хотела спросить, где же вы берете ноты? Вы снимаете просто это?
В основном это все снято по слуху, то есть ноты, которые имеются, это просто какой-то вот такой
схема,
грубый,
да?
Костяк, грубая схема, а дальше берутся записи самого Астора Пьеццоллы, записи там оркестровые и так далее, и из них уже пытаемся сделать какое-то цельное произведение.
То есть вы сами даже, вот это ваша транскрипция, да?
Да, это наша транскрипция, вот все, что на новом альбоме записано, это наша транскрипция уже.
И где проходят ваши концерты? Вы работаете, я так понимаю, от филармонического отдела Петербург-концерта, да?
Да, мы в основном работаем от филармонического отдела Петербург-концерта, поэтому основное количество концертов, ну, особенно сольных, естественно, это Дом Кочнева, Фонтанка 41. Есть концерты в других местах, не всегда от нашего филармонического отдела. Так вот презентация альбома будет в клубе «Кафе 2МУ» 26 октября.
Ну хорошо, давайте пока не 26 октября, давайте послушаем что-нибудь из этого альбома. Что мы можем послушать?
Ну, я думаю, что мы сейчас послушаем, наверное, наиболее широко известное в нашей стране танго Астора Пьеццоллы «Обливион». Thank you.
танго «Забвение» Астор Пьяццолла, так называется композиция, которую мы только что услышали, в исполнении нашей гости Александры Савиной, партия фортепиано Людмила Халаева. Саша, а на каком инструменте вы играете? Что у вас за скрипка?
У меня современная финская скрипка 99-го года выпуска. Это финский мастер. Более того, что удивительно... Даже было удивительно для меня, что мастер – это женщина. Хотя
правда?
Не принято как бы думать, что вообще женщины могут быть скрипичными мастерами.
Однако есть американка есть мастер тоже скрипичный.
Это вот финский мастер, женщина. Мне очень нравится этот инструмент. Я очень благодарна шведскому благотворительному фонду, который мне в свое время ее подарил. Честно говоря, мне кажется, что мне очень повезло с инструментом. И более того, с каждым годом она разыгрывается, она становится все лучше и лучше.
То есть к вам в руки она попала совершенно новенькой и неразыгранной, да?
Она ко мне в руки попала с непросохшим лаком.
Правда?
Я ее забирала. Она была вот только-только свежесделанная.
А в таком случае, что вы променяли на нее? Что у вас до нее было?
До этого был немецкий мастеровой инструмент, ну, такого достаточно среднего уровня. В принципе, неплохой, но эта скрипка была на порядок интереснее и лучше.
Вы с ней сроднились уже, правда, что скрипка и скрипач становятся одним существом?
Я думаю, что да, это действительно правда, потому что я действительно очень люблю свой инструмент, и, наверное, даже если бы я нашла что-то лучше, я не уверена, что я хотела бы ее на что-то менять. Мне близок именно этот инструмент, его звучание. Я уже просто привыкла и не думаю, что какая-то замена могла бы быть полезной для меня, скажем так.
А вот скажите, вы теперь уже давно не учитесь, я имею в виду, не сдаете экзаменов с обширной сольной программой, но все равно ведь приходится заниматься на инструменте ежедневно, да? Сколько это каждый день занимает у вас времени сейчас?
Ну, вы знаете, конечно, по-разному. Вообще скрипка, к сожалению или к счастью, тот инструмент, на котором нужно заниматься с первого дня и до последнего, потому что иначе буквально там неделя-две перерыва в занятиях и какие-то профессиональные навыки необходимые, они просто теряются, и теряется качество игры. Естественно, сейчас уже у меня не получается заниматься столько, сколько там в детстве или в юности по 6-8 часов, но, по крайней мере, 3-4 часа в день я стараюсь стабильно заниматься.
А когда я вам звонила, договариваясь об этой программе, вы сказали, что живете за городом с собаками. Что у вас за собаки и как они реагируют на звуки скрипки, когда вы занимаетесь?
Знаете, у меня 2 четвероногих друга. Один очень большой, среднеазиатская овчарка, второй очень маленький такса. Реагируют они достаточно своеобразно, то есть некоторые произведения они просто слушают, некоторые мне очень нравятся, они уходят, а на отдельных произведениях вот какого-то такого более тоскливого характера они начинают петь, причем оба на 2 голоса.
Правда? То есть поют. Но это, вообще-то говоря, очень характерно для собак, когда они поют под музыку. И вы заметили, под какую именно они поют, под какую уходят, а под какую просто молчат?
Да, я знаю, что вот у среднеазиатской овчарки любимая музыка – это поэма Шасуна.
Любимая в каком смысле? Она слушает молча или поет?
Он приходит и, задравши голову, самозабвенно поет под это.
Ну, хорошо. А вот под Пьяццоллу что происходит с вашими собаками?
Пьяццоллу они обычно слушают, причем достаточно внимательно. Единственное, что если существуют вещи какие-то, в которых добавляются звуковые эффекты, то есть как удары по корпусу или вот что-то такое, то, естественно, собаки просто очень сильно удивляются, начинают там крутить головой.
Кто стучит, да?
Да. А откуда разносится звук? Вроде как обычные скрипки таких звуков не доносятся.
Я предлагаю послушать еще одно произведение Астора Пьяццоллы, танго «Лето в Буэнос-Айресе». И если ваши собаки будут слушать эфир, вы потом последите, как они себя вели, и мне расскажете. Хорошо?
Обязательно. Thank you.
прозвучало танго «Лето в Буэнос-Айресе» композитор Астор Пьяццолла в исполнении нашей сегодняшней гости Александры Савиной, партия фортепиано Людмила Халаева. Я напоминаю, что в музыкальной гостиной мы сегодня беседуем с лауреатом международных конкурсов, обладательницей спецпризов престижных фестивалей, скрипачкой Александрой Савиной. Александра, как правило, в детстве, в начале музыкального обучения инструмент ребенку выбирают родители. А как вышло у вас? Не поменяли бы в дальнейшем свой инструмент?
Нет, у меня как раз было наоборот. Родители хотели, чтобы я занималась на фортепиано, но я в свое время услышала на пластинке, по-моему, в исполнении Пеказина. Я уже, честно говоря, не помню, в чем исполнение, концерт Винявского первый для скрипки с оркестром. И я, не знаю, на чем это исполняется, сказала родителям, что я хочу играть на этом инструменте.
Просто запись вы слышали?
Да.
И что же дальше?
Ну, мама сказала, что это на скрипке. В общем, она меня сразу же предупреждала, что инструмент очень трудоемкий, учиться на нем тяжело, но я вот уперлась ни в какую и сказала, что я хочу играть только на этом и ни на чем другом.
Смотрите-ка, прямо судьба. Сейчас вы ведь преподаете сами, да?
Да, в консерватории.
А что сегодня в консерватории происходит в скрипичных классах? Мне просто интересно, не утрачен ли интерес к музыкальному образованию?
Ну, естественно, конкурс есть, и еще большое количество людей, которые не проходят по конкурсу, они поступают на платное отделение или на заочное. Мне кажется, что в этом смысле у консерватории все-таки в ближайшее время проблем не будет с конкурсом. Вопрос даже не в том, какой конкурс на место, вопрос в том, что достаточно мало людей идет даже в музыкальные школы, и уровень общей подготовки, начиная с музыкальных школ, он постепенно падает.
А то почему, есть, на ваш взгляд, почему это происходит?
Мне кажется, потому что просто профессия музыканта, именно академического музыканта, она утратила какое-то вот такое заоблачное коммерческое значение, которое она имела, там, скажем, при советской власти, там, лет 20 или 30 назад. Когда стать успешным музыкантом, это означало очень успешную жизнь и очень неплохие денежные какие-то доходы. Сейчас понятно, что, ну, действительно, очень хорошо зарабатывают именно музыка единицы, и поэтому какая-то вот коммерческая такая направленность, когда люди отдавали детей в музыкальные школы, она пропала. То есть сейчас выгоднее отдать ребенка, чтобы он занимался там восточными языками или компьютерами, или чем-то еще. Музыка сейчас у многих воспринимается просто как для общего развития, а не так, как будущая профессия.
Но, с одной стороны, это и неплохо, знаете, так тотально обучать детей просто музыке для того, чтобы улучшать качество жизни и не смотреть на это, как вы сказали, вот именно с коммерческой точки зрения.
В данной ситуации мне, в общем, вообще не настолько интересно, скажем, материальные блага, сколько сама возможность выходить на сцену, творить, радовать людей тем, что я делаю.
Александра, что вы принесли нам еще хорошенького?
А я думаю, что музыкальные фирмы закончим отрывком с записи концерта 6 мая прошлого года в Капелле с оркестром. Концерт назывался «Концерт для двух скрипок». Мы играли его вместе с Виктором Кулешовым, достаточно известным петербургским скрипачом. И я думаю, что сейчас мы послушаем Навару Пабло Сарасате в оркестровке Тимура Когана, как раз запись концерта «Живая».
А перед тем, как она прозвучит, я бы хотела поблагодарить нашу гостью, поблагодарить всех, кто слушал эту программу, в столь поздний час не спал, а был с нами, а также звукорежиссера Михаила Болвина. С вами была Ольга Клименкова. До новых встреч в музыкальной гостиной. Thank you.
Thank you.